Владимир Бедрашко, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Дагестане прошли акции протеста против похищения людей. Очередная такая акция состоялась в Дербенте. Комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг рассказал об очередной поездке на Северный Кавказ. Литовцы получили право регистрировать брак не только в ЗАГСе. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема. Около 200 жителей города Дербент в Дагестане вышли накануне на митинг, протестуя против очередного похищения, на этот раз своего земляка Сиражуддина Шафиева. Имя его пополнило список ранее пропавших в Дагестане людей, некоторые из которых были найдены убитыми. Эксперты не исключают причастность к силовых структур к этим исчезновениям. Жители республики стали больше обращаться за помощью не в милицию, а в правозащитные организации, рассказывает Тамара Леленкова.
Президент республики Муху Алиев уверял, что ситуация с похищением людей в Дагестане постепенно улучшается. За 10 лет в республике похищено 80 человек. Из них возвращено 47, обнаружено 4 трупа. Местонахождение остальных 29 неизвестно. Однако жители Дагестана этим цифрам не верят. Рассказывает наш корреспондент Магомед Мусаев, Махачкала.
Вчера, 9 сентября, на юге Дагестана, в городе Дербенте, прошел несанкционированный митинг, участники которого требовали от местных властей уделить внимание расследованиям участившихся в последнее время преступлениям, связанным с похищениями людей. Митинг в Дербенте был жестоко разогнан, говорит Светлана Исаева из правозащитного движения «Матери за права человека».
В последнее время, вот только за эту неделю, у нас порядка 6 похищений уже, о которых нам стало известно. Вчера, позавчера, сегодня, вот, буквально 3 дня назад еще, одна из похищенных женщин, вот, 19-летняя. Это именно наши, дагестанские силовики действуют.
Этого же взгляда на происходящее в Дагестане придерживается Алисултан Газимагомедов, редактор газеты «Дагестанцы», председатель правления комитета в защиту прав народов, человека и гражданина.
Похищениями людей могут заниматься две группы. Первая – люди, связанные с правоохранительными органами. Вторая – криминальные группы, но тоже имеющие тесные связи с этими же правоохранительными органами. Но, в общем, мне кажется, вот этими похищениями некие силы стараются решать свои меркантильные вопросы, меркантильные цели. Абсолютно я убежден в том, что похищениями людей не могут заниматься люди, не связанные со спецслужбами или силовыми структурами.
Почему дагестанские правозащитники так убеждены в причастности к похищениям людей силовых структур, объяснил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
После памятного вторжения Басаева и Хаттаба в республику здесь было достаточно много народу арестовано. Но оказалось, что легче ловить не тех, кто бегает с оружием в руках, а тех, кто числится в так называемых ваххабитских списках, ходит не в ту мечеть. И легче не собирать реальные доказательства участия того или иного человека в незаконных вооруженных формированиях, а получать признание нередко с помощью пыток, а часто жестоких пыток, пыток унизительных для мужчин. Тогда эти дела, будучи переданы в суд, нередко разваливались. И обвиняемые получали за незаконное ношение оружия 2.5-3 года. А когда они стали выходить на свободу по истечении срока, начался отстрел милиционеров, прежде всего тех отделов внутренних дел, где особенно изощренно работали с арестованными. Начался взаимный террор подполья и силовиков. По сути дела, вендетта, мщение. И тогда изменилась тактика. Изменилась тактика силовых структур. Если людей нельзя вывести на суд, то пусть они исчезают. Похищенных людей потом нередко показывали как боевиков, убитых в ходе столкновений где-то в горах или в лесах. Когда родственники похищенного увидели вертолеты, они решили, что человека увозят в леса. Они надеются, конечно, найти своего родственника живым, но боятся, что опять им предъявят очередную видеозапись результатов успешной спецоперации в Дагестанских горах.
Именно в правозащитный центр «Мемориал» обратилась жена похищенного Хадижат Шафиева. Другого способа помочь мужу она не видит. Митинг в Дербенте, по словам участников, жестоко разогнали бойцы ОМОНа. Сложившуюся в Дагестане ситуацию комментирует обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Здесь несколько аспектов есть в этой ситуации. Во-первых, если сравнить статистику вот этих вот похищений, которые приписываются в том числе правоохранительным органам в Дагестане, с аналогичной статистикой, например, в Ингушетии, то получится, что в Дагестане статистика гораздо меньше. И за несколько долгих лет список погибших не вышел за пределы двузначного числа. Я понимаю, что каждый случай – это трагедия, но если сравнить с другими кавказскими регионами, то все не так уж страшно, как в других местах. Еще нужно обращать внимание, конечно, на то, что в состав вот этой организации «Матерь Дагестана» входят родственники людей, которые совершенно реально проходят по делам по участию в незаконных вооруженных формированиях, по делам о терроризме, и это во многих случаях действительно родственники террористов. То, что достаточно грубо с ними обошлись в связи с митингом, ну, нужно отдавать себе отчет, в какой ситуации живет Республика Дагестан. В принципе, это, конечно, не осадное положение, но реакция Министерства внутренних дел на такие проявления общественной жизни, в общем, понятна, потому что именно Министерство внутренних дел несет, так сказать, потери в этой диверсионной войне, которая является фоном повседневной жизни.
Вообще та система правоохранения, которая существует, может быть, она в чем-то неудобна для Кавказа?
Очень много вопросов к правоохранительной системе на Северном Кавказе. Уже говорил об этом и президент, о том, что необходимо, так сказать, позаимствовать из прошлого какие-то элементы специального правового режима, существовавшего на Кавказе во времена Российской империи. Может быть, он прав, но нужно понимать и то, что возвращение к таким исключительным правовым режимам, это значит, что мы сознательно выводим северокавказские провинции из общего, такого ровного, одинакового для всей Российской Федерации правового поля. Это не может не иметь таких долгосрочных культурных, и социальных, и правовых, и политических последствий. И, на мой взгляд, главная проблема в том, что существует очень сложная и запутанная система иерархии. Есть местные правоохранительные органы, которые в большей степени управляются и подчиняются региональным руководителям. Есть федеральные структуры, а ведь есть еще и третий, да, на уровне округа. И это часто тоже очень большой источник проблемы. Например, оперативно-розыскное бюро 2, известное, ОРБ-2. То есть существует даже не два, а три контура подчинения правоохранительных структур. Если это удастся как-то искоренить, наверное, можно дело поправить.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. Так получается, что пока представители государственной власти решают, каким образом прекратить похищение людей в республике, жители Дагестана ищут защиту не в правоохранительных органах, а в правозащитных организациях. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна с сегодняшнего дня признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев опубликовал на сайте газеты «Ру» статью о стратегических задачах на ближайшие годы. Россия, по его мнению, должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. В Ираке жертвами терактов в четверг стали более 20 человек, десятки получили ранения. На севере страны смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в курдском селении. В результате погибли не менее 19 людей. Президент США Барак Обама представил в среду Конгрессу план реформы системы здравоохранения. Выступая перед законодателями, глава Белого дома заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек. По меньшей мере 9 считаются пропавшими без вести. Наибольшее число жертв в Стамбуле. Власти Мексики задержали в среду вечером 6 человек, подозреваемых в попытке угона пассажирского самолета компании «Аэромексика». На борту находились 104 пассажира. Вскоре они покинули борт самолета. Никто не пострадал. волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Вы услышите повтор выпуска, посвященного Чеховскому театральному фестивалю. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час» на наших волнах сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, а сейчас в информационной программе «Время свободы», время обзора публикаций в международной прессе. Я приветствую в студии обозревателя Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. О чем сегодня расскажете?
Здравствуйте, Андрей. Ну, основная тема, которая сегодня стала топовой во всех западных газетах и журналах, это тайный визит Бенямина Нетаньяху в Москву. Так до сих пор журналисты продолжают гадать, состоялся визит этот или его не было. И израильская газета «Гаарец» Барак Равит утверждает, что визит все-таки был. Это подтвердил вчера высокопоставленный источник в Иерусалиме. Нетаньяху ездил на переговоры о безопасности, а точнее о продаже российского оружия Ирану. Системы С-300 могут стать для Ирана подспорьем в защите ядерных объектов, а Россия ведет переговоры о продаже этих систем. Если они будут размещены вблизи ядерных объектов Ирана, то по ним очень трудно будет нанести удар. Целью визита Нетаньяху было убедить верхушку российского правительства и служб безопасности не торопиться с выполнением условий сделки и передачей Ирану ракет. Об этом знали только отдельные представители израильского правительства. Регулярные израильско-российские переговоры на тему поставок оружия начались в начале июня, когда Москву посетил Либерман. Тогда Медведев сказал Либерману, что из-за кризиса Россия всерьез рассматривала возможность продажи С-300 Ирану, хотя раньше этого избегала. Тогда Израиль начал лоббировать протесты на международной арене. Нетаньяху попросил своих коллег из США, Великобритании, Италии, Германии и Франции побудить Россию отказаться от сделки. Он также звонил Путину в конце июня и пытался уговорить его. Русские, однако, не согласились, и тогда примерно месяц назад на черноморский курорт Сочи на встречу с Медведевым отправился Перес. На трехчасовой встрече Перес настоятельно попросил Медведева не продавать С-300 Ирану. В конце беседы, когда тон повысился, Медведев сказал: «В свете ваших замечаний я займусь этим вопросом». И спустя несколько дней Медведев заявил израильской стороне, что хотел бы провести секретные переговоры на эту тему.
Какие еще публикации есть в вашем сегодняшнем обзоре, Андрей?
Ну, вот очень любопытная публикация из «Le Monde» Натали Нугайрет, французы, которые всегда были основными недоброжелателями США, оказались, по данным стат опросов, самыми горячими сторонниками сегодняшнего президента Америки и его внешнеполитической линии. С момента прихода Обамы к власти число европейцев, поддерживающих американскую внешнюю политику, выросло в 4 раза и достигло 77%. Популярность Обамы в Европе не в состоянии ликвидировать трансатлантические разногласия по многим горячим вопросам. В среднем 63% европейцев скептически оценивают шансы на успех в Афганистане, высказываясь за сокращение или даже окончательный вывод войск. В успех Америки верят 56% опрошенных. Расходятся взгляды европейцев и американцев в иранском вопросе, хотя и те, и другие считают ядерные амбиции у Ирана угрозой. Действия России по отношению к соседям вызывают беспокойство у всех. И подавляющее большинство опрошенных высказывается за предоставление помощи в сфере безопасности таким странам, как Грузия и Украина. Газовая зависимость от России больше всего тревожит поляков 78%, меньше всего турков 50%. Поразительно то, что общественное мнение во Франции чрезвычайно активно поддерживает идею американского лидерства в мире. Из европейских стран только во Франции и Великобритании жители доверяют больше Соединенным Штатам, чем европейским институтам.
Андрей, у вас осталось время, может быть, коротко еще одну публикацию.
Да, ну вот российско-грузинские отношения вновь обострились, и есть ли какой-то выход из этого затянувшегося конфликта. В грузинской газете «24 сайте» отвечает грузинские эксперты Каха Гогулашвили, Центр стратегии международных отношений. Грузия не сблизится с Россией, не восстановит с ней отношения до тех пор, пока Россия продолжает оккупацию Грузии. Именно Россия должна сделать первые шаги и вывести военные формирования с оккупированных территорий. Давид Апрасидзе, эксперт по вопросам международных отношений. Для того, чтобы в российско-грузинских отношениях произошли какие-либо радикальные перемены, необходимо, чтобы либо Россия ослабла, подчинилась давлению со стороны международного сообщества и пошла на уступки, либо мы должны отказаться от основных принципов, от западной ориентации. Первое маловероятно, второе нежелательно и чревато вредом для нашей страны.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. В Москве 18 часов 22 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг совершил очередную поездку на Северный Кавказ и сегодня рассказал журналистам об итогах этой поездки. С Томасом Хаммербергом побеседовал мой коллега, московский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Итак, о чем рассказал комиссар по правам человека Совета Европы?
Здравствуйте. Томас Хаммерберг действительно провел целую неделю фактически на Северном Кавказе. Он побывал и в Чечне, и в Ингушетии. В Чечне он был вместе с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным. И, конечно же, там Хаммерберга интересовала больше всего ситуация с положением правозащитников, которых некоторые видные представители чеченской администрации приравнивали к преступникам. Так или иначе, по некоторым сведениям, после того, как Хаммерберг туда съездил, в Чечне некоторые отделения мемориала решили возобновить работу. Я напомню, что после убийства Натальи Стемировой эта работа там была прекращена. После этого Хаммерберг поехал в Ингушетию, и в разговоре со мной комиссар Совета Европы по правам человека четко разделил ситуацию в Чечне и Ингушетии. В Чечне, как говорит Томас Хаммерберг, люди очень серьезно напуганы, есть ощущение того, что власть не слишком беспокоится о защите тех, кто, в свою очередь, защищает права человека. В Ингушетии ситуация иная, там достаточно серьезное террористическое подполье, это признает сам Томас Хаммерберг, и в то же время он отмечает желание Юнусбека Евкурова, вернувшегося после лечения, налаживать диалог с очень разными частями общества. Хаммерберг отмечает, в частности, вот это характерное скорее для западных политиков, чем для российских, явное деление боевиков, деление тех, кто сопротивляется официальной власти, на такие три части, то есть тех, кто является убежденными противниками, тех, кто воюет за деньги, и тех, кто запутался. Такое деление уже было, например, у западных политиков в оценке их ситуации в Афганистане, в оценке действий Талибана. И Томас Хаммерберг в ближайшее время будет готовить очередной доклад этой осенью о положении на Северном Кавказе. Совершенно очевидно, что в Москве Томас Хаммерберг всегда говорит и с журналистами, и с политиками относительно мягко. С другой стороны, это человек, я напомню, когда-то он возглавлял международную амнистию, достаточно наблюдательный, проницательный, и когда он возвращается в Страсбург, через месяц-другой выходит такой доклад, от которого у российской власти, как правило, ничего хорошего, никаких хороших чувств не появляется.
Андрей? Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Он рассказывал об итогах поездки на Северный Кавказ комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерберга. В Подмосковье в начале этой недели возбуждено уголовное дело против главы Клинского района Александра Постригани. В прокуратуре Московской области не говорят, чем вызвано открытие уголовного дела, ссылаясь на секретность по неофициальным источникам. Согласно неофициальным источникам, Александр Постригань обвиняется в махинациях с недвижимостью, рассказывает Вера Володина.
Полной секретности в деле нет. Следователи, прибывших к администрации, чтобы изъять необходимые для расследования документы, заметили активисты Клинского яблока, пикетировавшие здание. Яблочники требовали отставки Постригани и протестовали против снятия яблока с предстоящих в октябре муниципальных выборов, рассказывает лидер Клинского яблока, давний оппозиционер Постригани Юрий Самсонов.
Это следователи приехали изымать документы по линии ФСБ и прокуратуры. У нас же там на каждом этаже там рубежи обороны, чтобы туда органы не зашли, и там мы пытались препятствий, там у них возникали столкновения там с охраной, и даже пытались не пускать, чинить препятствия, тем, чтобы вот выиграть время, что-то с документами сделать не хотели. Знаете, это вообще все секретно, сами не очень можно понять. То вроде ФСБ одно ведет, то изъятием документов занимался Следственный комитет, прокуратуры. Знаете, вот все засекречено. Мы знаем вот какие-то детали, но они могут быть не очень точны.
Секретность дела служит распространению слухов и версий. Электронная газета «Век» связывает расследование с предстоящими выборами. Будто бы клинский глава нарушил негласный запрет Кремля на снятие с выборов кандидатов от оппозиционных партий. Действительно, в Клину к выборам допущены лишь «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Жалобу «Яблоко» будут рассматривать в Центре избирком. Действующее вот уже 5 лет другое местное движение «Согласие и правда» в выборах собиралось участвовать от партии «Патриоты России». Один из лидеров – депутат Клинского городского совета Роман Калинкин.
Для нас, понимаете, это как снег на голову, да? Предвыборный период, как будто заказуха какая-то, да? На нас сейчас тоже пытаются там возбудить какие-то дела на газету. Это в его стиле. Но когда мы видим обратное, и значит, кто-то работает в Генеральной прокуратуре, областной, Следственном комитете. Это, по крайней мере, вселяет надежду, что не так уж все плохо. Человек, который идет в первом списке «Единой России», в период выборов возбуждает уголовное дело. Для нас что-то тоже непонятное. Наверное, все-таки это итог его некой деятельности за 17 лет. Во время выборов это дело точно не завершится. Секретарем является местный ячейки партии «Единая Россия». Идет по списку номер 1 от «Единой России», да? И как вы думаете, партия «Единая Россия» наступит сама себе на хвост? Даст продвижение во время выборов по какому-либо делу? Какой бы он ни был запятнан на этот стригань? Конечно, я думаю, сейчас до 11 октября это спустится на тормоза.
Пока в Клину гадают о причине возбуждения уголовного дела, из неофициальных источников стало известно о статье Уголовного кодекса 286, часть 2, «Превышение полномочий должностного лица». Ссылаясь на анонимный источник в Следственном комитете прокуратуры Московской области, говорят о махинациях с недвижимостью, причем федеральной собственности и даже стратегического назначения. Местные жители вспоминают две фамилии. Тельмана Исмаилова, хозяина черкизовского рынка, покупавшего здесь несколько лет назад колхозные земли, и бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, говорит Юрий Самсонов.
Граничит и чуть не на этом земельном участке же расположен объект, который принадлежит бывшему министру финансов господину Кузнецову. Он там построил 13 тысяч квадратных метров развлекательный комплекс «Семья». А так как Кузнецов у нас вроде как иностранный шпион, то теперь тут возникает вопрос, несознательно ли это американцам продали землю вообще.
Роман Калинкин.
У этого дела перспективы довольно хорошие, я думаю, с учетом того, что человек продал не просто муниципальную собственность, федеральную, не просто федеральный объект, а объект, имеющий стратегическое значение. Мы видим, как живет его семья, как продаются муниципальная собственность, оказывается, у них, да? Он является главой района, главой городского поселения Клин, председателем Совета депутатов района. То есть все посты и кресла, которые, возможно, он занять, он занял. Писали, наверное, десяток и сотен заявлений, писем, обращений, начиная от Генеральной прокуратуры и заканчивая Клинской прокуратурой. Но система выстроена, все наши заявления спускаются опять на местный уровень, где у главы определенные отношения, не буду говорить, какие они, коррупционные, может быть, дружеские, с местным начальником милиции, с местным прокурором, председателем суда.
Юрий Самсонов тоже заявляет, что родственникам постригания и аффилированным им структурам принадлежат руководящие посты, предприятия и земельные участки, а сам глава не пользуется достаточной поддержкой населения. На прошлых выборах неким хитрым путем действующий глава победил протестную графу против всех с отрывом в 0,5%, 40,5% против 40. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в Москве, что его страна признает с сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии. Чавес встретился сегодня в Кремле с президентом России Дмитрием Медведевым, затем провел переговоры с премьер-министром Владимиром Путиным. Дмитрий Медведев опубликовал на сайте газеты «Ру» статью о стратегических задачах на ближайшие годы. Россия, по его мнению, должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. В Ираке жертвами терактов в четверг стали более 20 человек, десятки ранены. На севере страны смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в курдском селении. В результате погибли 19 человек. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы здравоохранения. мнение. Выступая перед законодателями, глава Белого дома заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек. По меньшей мере 9 считаются пропавшими без вести, наибольшее число жертв в Стамбуле. Власти Мексики задержали в среду вечером 6 человек, подозреваемых в угоне пассажирского самолета компании «Аэромексика». На его борту находились 104 пассажира. Вскоре они покинули авиалайнер. Никто не пострадал. В Владивостоке около 30 учащихся музыкального училища провели акцию с требованием предоставить им жилье. Прибывшие на место акции руководители города и края пообещали студентам, что до конца года они смогут жить в комнатах, выделенных в общежитиях других учебных заведений. Тверской суд Москвы назначил на 25 сентября рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В Грозном демонтирован памятник Ахмату Кадырову, автор которого скульптор Зураб Церетели. По словам старейшины семьи Кадыровых, первый президент Чечни завещал, чтобы ему не воздвигали памятников. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал Иран откликнуться на призыв Вашингтона и начать прямые переговоры по иранской ядерной программе. Не менее 70 человек погибли при крушении судна в Атлантическом океане у берегов западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Сообщается, что судно из-за поломки двигателя попало в шторм и перевернулось. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге отмечается 175-летие Александровской колонны. Она была воздвигнута на Дворцовой площади по знаменованию победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Автор Александровской колонны Агюст Монферран. Воздвигли ее в 1834 году по указу Николая I. Монферрану было поставлено условие – колонна должна быть выше Вандомской, прославляющей победы Наполеона. Высота Александровской колонны, образцом для которой послужила знаменитая колонна Трояна в Риме, 47,5 метров. Но колонна Трояна и Вандомская сложены из каменных блоков, а Александровская колонна монолитная, держится она за счет собственного веса. Ангел на вершине – работа Бориса Орловского. В руке у ангела крест, попирающий змея – символ мира, подаренного Европе Россией. Церемония празднования 175-летнего юбилея Александровской колонны, подготовленная Эрмитажем и командованием Ленинградского военного округа, началась в 12 часов. В параде участвовали рота почетного караула, командные расчеты, 500 курсантов и слушателей военных учебных заведений и военный оркестр. Это было повторение парада, проведенного в день открытия Александровской колонны 30 августа 10 сентября по новому стилю 1834 года здесь же, на Дворцовой площади. Кульминацией парада стал вынос исторических знамен полков участников Отечественной войны 1812 года, говорит историк, председатель Русского общевоинского союза Игорь Иванов.
Почему колонну устанавливали 10 сентября? Это день перенесения в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского. То, что колонна эта сохранилась до наших дней, это вообще, говорят, чудо. После революции большевики хотели снести колонну как памятник русскому милитаризму. И, кстати, точно по тому же поводу была снесена колонна славой у Измайловского собора. И на месте Александровской колонны была идея установить гигантский памятник Ленину. Только чудом удалось убедить большевиков, что климат ленинградский настолько плох, туман, дождь, и голова вождя будет не видна. И только по этой причине колонну оставили на месте, хотя в 1952 году был новый проект вместо фигуры ангела установить на Александровской колонне скульптуру товарища Сталина.
Тогда испугались, что колонна, падая, может повредить Зимний дворец. Нельзя сказать, что Александровская колонна в безопасности и сегодня. Прошлой зимой устройство одиозного катка вокруг колонны обернулось массовой кражей бронзовых орлов с ее ограды. Михаил Петровский уверяет, что в этом году катка не будет, и предлагает регулярно отмечать день установления Александровской колонны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18 часов 35 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит наша рубрика «Не только политика». В Во Львове сегодня открылась ежегодная книжная выставка-ярмарка и четвертый международный литературный фестиваль, рассказывает Елена Фанайлова.
Львовский книжный форум – это прежде всего городской праздник. 4 дня люди будут идти по узким улочкам барочного центра Львова ко дворцу Потоцких и ярмарочному павильону, который был построен еще в советские времена. По вечерам в клубах, книжных магазинчиках и маленьких театрах города будут читать стихи и прозу, слушать музыку, курить, пить кофе и алкоголь. Ярмарка – это форум прежде всего украинских книгоиздателей. Она не называет себя международной, но в действительности это так. Сюда приезжают издатели и писатели со всей Европы. Львов – город политизированный, поэтому участникам ярмарки скучно не будет. Наверняка в выходные горожане соберутся помитинговать. В прошлом году на театрах и кафе, где проходили чтения, висели не только украинские, но и грузинские флаги. Однако никаких антирусских настроений на улице вы не заметите. Старшее поколение не попросит вас перейти на украинский, а вот вполне европеизированная молодежь может предпочесть английский. На вечерах русской литературы будет аншлаг, известный по опыту. Андрей Битов обещает читать Пушкина под современную музыку в исполнении известных джазменов Владимира Тарасова и Владимира Волкова. Максим Крангаус расскажет о русском языке на грани нервного срыва. А прилетевший из Америки Алексей Цветков объединится с другими русскими и немецкими поэтами. На открытие ярмарки приехал президент Виктор Ющенко. И, как говорят очевидцы, встречен он был вполне благожелательным.
Это была обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Тема 70-летия пакта Молотова-Риббентропа и начала Второй мировой войны продолжает активно обсуждаться в русском политическом интернете. Об одной из новых сетевых публикаций на эту тему мой коллега Александр Гостев. Сегодня он подготовил нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
Тема прощения за преступления прошлых лет стала одной из наиболее болезненных для России в связи с событиями 70-летней давности, пишет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала в статье под заголовком «Прощаем и просим прощения». Он отмечает, что многие комментаторы даже саму возможность просьбы о прощении за былые ошибки с российской стороны, разумеется, трактуют как слабость, которую сильная страна проявлять не должна. Другие, также обращают внимание Макаркин, акцентируют внимание на том, что Ангела Меркель в Гданьске помянула немецких гражданских лиц, погибших или пострадавших во время переселения в 1945 году. Тогда их изгоняли с земель, отошедших к Польше и Чехословакии. Мол, полякам было неприятно слышать не только слова Владимира Путина, но и высказывания союзницы по НАТО и ЕС.
Наверное, слышать было действительно неприятно, но речь идет о совсем разных вещах. Извинения из уст поляков за преступления, совершенные против гражданского немецкого населения, впервые прозвучали в 1965 году, когда ужасы войны еще не ушли в историю. Разумеется, их произнесли не коммунистические лидеры Польши, но люди для большинства поляков более авторитетные, иерархи Римско-католической церкви, немало пострадавшие во время германской оккупации. Тогда они участвовали вместе с коллегами из Германии во Втором Ватиканском соборе, этапном событии, обновившем современный католицизм. Результатом стало послание, направленное польскими епископами германским. В нем, в частности, говорилось: «Мы стремимся забыть. Хватит полемики, хватит холодной войны. Надо возобновлять диалог. Мы протягиваем вам руку, мы прощаем и просим у вас прощения». Среди подписавших послание были два наиболее авторитетных польских католических деятеля второй половины XX века – кардинал Стефан Вышиński и архиепископ Кароль Войтылы, будущий папа Иоанн Павел II.
В этих простых фразах расставлены несколько важных акцентов, подчеркивает Алексей Макаркин. Во-первых, прекратить полемику, человеку можно только после извинений, демонстрирующих добрую волю и признание собственной вины. Во-вторых, прощение является лишь началом диалога, различные аспекты которого могут быть непростыми и даже конфликтными.
Извинения сильных людей темой отличаются от сентиментальности, что не предусматривает продиктованных слабостью уступок с тем, чтобы понравиться партнерам.
В-третьих, продолжает Макаркин, прощение в случае с польско-германскими отношениями должно быть взаимным, и польские католики, которые стали жертвами агрессии, простили немцев только после того, как те решительно и бесповоротно осудили преступления нацизма. Однако каждый конфликт индивидуален, напоминает автор комментария в ежедневном журнале. И здесь, по его мнению, нельзя не обратить внимание на нынешний камень преткновения в российско-польских отношениях, которым является Катынь.
Нетрудно заметить, что поляки не совершили в 20 веке ничего соразмерного с этим сталинским преступлением. Весьма распространенное в России мнение о том, что драма советских военнопленных в 1920-21 годах может быть сопоставлена с Катынью, не соответствует действительности. По предельным данным, в плену тогда умерли 18 тысяч красноармейцев, 12-15% от общего числа пленных. Многие из умерших стали жертвами эпидемии, дизентерии, сыпного тифа, испанки и других болезней, от которых страдали и польские военные и медики. Обратим внимание на две цифры. В советский плен тогда же попали более 44 тысяч польских военнослужащих, а домой вернулись лишь 26,5 тысяч. Некоторое количество пленных решили остаться в Советской России. Судьба остальных до сих пор не ясна. Российских историков эта тема не очень интересует. Неудивительно, что в Польше попытки сравнить эти события с Катынью воспринимаются как кощунство.
Давнее послание польских епископов, о котором выше пишет Алексей Макаркин, напоминает еще об одной важной теме. Покаяние вызывает резкое неприятие со стороны тех, кто считает свою позицию единственно верной.
В данном случае речь шла о том, какие ценности являются профилирующими для Польши, демократические или тоталитарные. Примирительное послание вызвало гнев не только тогдашнего коммунистического руководства страны, но и значительного числа простых граждан, потерявших во время войны своих родных и близких. Выдвинутый властями в 1965 году альтернативный лозунг «Не забудем, не простим» встретил существенную поддержку в обществе, так как соответствовал сильнейшим эмоциям польского народа. Многим людям потребовалось время, чтобы разобраться в том, где мудрость, а где демагогия, попытка использовать трагедию в политиканских целях.
Перед Россией этот вопрос рано или поздно тоже встанет, уверен Алексей Макаркин. По его словам, это покаяние нужно в первую очередь не Польше, не Европе, а самой России, для того, чтобы стать действительно демократической страной, а не пытаться, прямо или косвенно, полностью или частично, бесконечно оправдывать то, что не подлежит оправданию.
В современной России очень психологически проблемное, сложное отношение к истории. Мы считаем, что мы были правы во всех конфликтах, во всех драматических исторических событиях, а в том случае, если мы ошибались, ну, мы все равно были правы, потому что нас оправдала война, победа, огромные человеческие жертвы. И мы относимся очень часто конфликтно к тем, кто нас критикует. Пытаемся отыскать какие-то альтернативные аргументы. Иногда это вполне рационально, разумно. Иногда, когда, допустим, речь идет о Катыни, вряд ли чем-то можно оправдать это преступление. У нас считается, что если ты извинился, то после этого тебе придется извиняться все время. Такое, опять-таки, психологическое восприятие извинения. Это ошибочное восприятие.
Мнение первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 18 часов и 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна с сегодняшнего дня признает независимость Абхазии и Южной Осетии и будет относиться к этим республикам как к суверенным государствам. Президент России Дмитрий Медведев опубликовал на сайте «Газета.ру» статью о стратегических задачах на ближайшие годы. Россия, по его мнению, должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. В Ираке жертвами теракта в четверг стали более 20 человек, десятки получили ранения. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы здравоохранения. Он заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Вокруг проживающего в Вене бывшего зятя президента Казахстана разворачиваются шпионские страсти.
Комментарии экспертов.
Программа «Пусть говорят» с Андреем Малаховым лишилась Аллы Пугачевой.
В блогах «Свободы».
Пегас, как и Карл Маркс, никогда не бывал в Москве, а памятники обоим есть.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Несколько часов назад стало известно, что американская автомобильная компания General Motors приняла решение продать принадлежащую ей немецкую компанию Opel канадской «Магна» в альянсе с российским Сбербанком. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель и подтвердила сама компания General Motors. Это известие я прошу прокомментировать обозревателя «Радио Свобода», экономического обозревателя Сергея Сининского, которого приветствую в прямом эфире. Сергей, здравствуйте. Итак, изменились ли сами условия, на которых General Motors согласилась продать Opel альянсу канадской компании «Магна» и российских Сбербанка и Горьковского автозавода?
Добрый день. И да, и нет. Да, потому что покупатель в итоге получит ровно столько акций компании Opel, насколько он и претендовал, то есть 55%. Причем эти акции будут разделены поровну между компанией «Магна» с одной стороны и российским Сбербанком с другой стороны. То есть каждый из участников будет владеть так называемым блокирующим пакетом акций в Opel. Но при этом сама компания General Motors сохранит за собой больше трети акций Opel, а именно 35%. И, наконец, оставшиеся 10% акций будут принадлежать в основном самим работникам компании Opel. А вот что пока остается несогласованным до конца, так это окончательный объем дополнительной финансовой поддержки компании Opel со стороны правительства Германии. Кроме того, как следует из сегодняшнего заявления General Motors, еще немало вопросов предстоящей сделки предстоит обсуждать и с отраслевыми профсоюзами, чтобы в итоге прийти к какому-то компромиссному решению. Можем предположить, что речь идет главным образом о неизбежных сокращениях персонала, и, как явствует из заявления General Motors, вот на согласование этих вопросов может уйти несколько недель.
Да, ну хорошо известно, что в Германии в конце месяца пройдут парламентские выборы, а можно ли говорить о том, что предложение двух претендентов на Opel, компании Magna и бельгийского инвестиционного фонда RHJ, существенно отличаются вот в том, что касается сохранения рабочих мест? Вот.
Здесь, пожалуй, самое интересное, они практически совпадают в этой части. Оба претендента заявляли о планах сокращения примерно 10 тысяч работников Opel по всей Европе, а всего на 12 заводах компании в 8 европейских странах работают 50 тысяч человек. Причем ровно половина этого количества именно на территории самой Германии. Поэтому именно в Германии этот вопрос и стал одним из едва ли не ключевым.
Да, Сергей, ну и как тогда эксперты по сути объясняют, почему правительство Германии с самого начала открыто поддерживало лишь одного претендента на покупку Opel канадскую «Магна», то есть фактически настаивало именно на этом выборе?
Вы знаете, я здесь могу сослаться только на мнение многих довольно немецких экспертов, с которыми мне самому довелось говорить. Они объясняли этот выбор довольно просто. Другой претендент, инвестиционный фонд RIJ, допускал с самого начала, и об этом он не скрывал этого, что потом, в итоге, он может перепродать опять компанию Opel в материнской компании General Motors. А Германия, говорили эти эксперты, очень хотела бы, чтобы Opel в итоге стала в большей мере европейской, а даже еще точнее немецкой компанией, потому что именно в Германии она была основана Адамом Опелем в 1863 году. Кстати, сначала компания производила велосипеды, и только на рубеже 20 века начала производить автомобили. А в 1929 году компания была куплена General Motors, и вот ровно 80 лет, в этом году ровно 80 лет, находится под полным ее контролем. И в Германии, напоминали эксперты, очень многие пеняли на то, что менеджмент General Motors в итоге довел до банкротства не только саму эту как бы материнскую компанию, но и ее подразделение в других странах, вот крупнейшим из которых является, естественно, европейская компания Opel. Ну, теперь в Германии полагают, что новый менеджмент сможет укрепить позиции компании на самых разных рынках, включая российский, один из самых перспективных для нее. Ну, время покажет.
Ну и все-таки, что означает нынешняя сделка для России? Ну, какие-то новые перспективы она открывает для российского автопрома?
В общем, очень немалые, потому что компания «Магна» – это один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, которые она поставляет очень многим автомобильным компаниям. И она вполне может создать целую серию, открыть целую серию своих производств в самой России. Но только в том случае, если на местном же рынке на эти комплектующие будет мощный спрос. А он, в свою очередь, возникает по мере открытия в России все новых заводов зарубежных автомобильных компаний, с одной стороны. С другой стороны, если к этому добавить возможность создания крупного производства каких-то моделей Opel на мощностях Горьковского автозавода, о чем с самого начала говорила российская сторона, то поводов для создания в России новых заводов канадской компании «Магна» становится как минимум еще больше. А, собственно, именно производство качественных и современных комплектующих является главной проблемой, собственно, российского автопрома, то есть тех заводов, которые выпускают именно российские модели автомобилей.
Спасибо. Я благодарю Сергея Сининского, экономического обозревателя «Радио Свобода». Он комментировал решение американской автомобильной компании General Motors продать принадлежащую ей немецкую компанию Opel канадской «Магна» в альянсе с российским Сбербанком и Горьковским автозаводом. Информационная программа «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Регистрировать брак не только как раньше в ЗАГСе, но и в других местах. Такую возможность в Литве молодожены получили только что. По статистике их с каждым годом все больше, впрочем, как и разводящихся, рассказывает наш вильнинский корреспондент Ирина Петерс.
Как считают в Министерстве юстиции Литвы, более либеральный и привлекательный для молодежи порядок регистрации брака поможет, с одной стороны, увеличить число этих регистраций, с другой – избавит соответствующие отделы от очередей. В стране все больше свадеб, с чем ЗАГСы, особенно летом, порой не справляются. Теперь ответственные сотрудники смогут выезжать на места, что повысит их производительность. Литва – одна из лидеров Евросоюза по числу заключаемых браков на 1000 жителей. Раньше процедура бракосочетания могла проходить только в ЗАГСе и консульских учреждениях. Исключения делались лишь для больниц и мест лишения свободы. Но нынешняя либерализация порядка бракосочетания не означает, что его можно назначать в любом месте. Хоть такие места и будут предусмотрены самоуправлениями, исходя из пожеланий людей, однако, как подчеркивают в министерстве, брак не может быть зарегистрирован, если выбранное молодоженами место будет, цитирую, «противоречить нормам морали, общественного порядка или представлять опасность для жизни и здоровья участников регистрации». В Вильнюсе чаще всего люди указывают, что хотели бы жениться в красивом здании городской ратуши или в одном из столичных старинных дворцов, в списке и другие достопримечательности. Как вариант – прогулочный катер, курсирующий по реке Нерис. Романтичным натурам, которым регистрация семейного союза видится на Литовском взморье, придется обратиться в соответствующий ЗАГС в портовой Клайпеде. Желающие провести церемонию в оригинальном месте должны заплатить за эту услугу в 3 раза больше, чем обычно, вместо 20 евро – 60. В Вильнюсском дворце бракосочетаний сероватые бетонные постройки советских времен, непривлекательны снаружи, но довольно нарядные и светлые внутри, беседуя с людьми в зале для гостей.
Это такое торжественное место, такая обстановка здесь приятная. Приходишь даже иногда просто посмотреть, никого не поздравляя, порадовать глаз.
Часто приходите?
Было.
Может, замуж еще раз хотите выйти?
Нет, вот как раз с мужем, для того, чтобы поднять настроение, посмотреть на красоту.
Не актуально мне. Все равно.
Мне тоже. Это по желанию молодых.
А я, как пожилой человек, сугубо отрицательно. Какое-то там шоу, чтобы это было торжественное, оставалось в памяти. А не так, что они там кувыркаются.
Вы помните свою регистрацию?
О, конечно. Мы тоже здесь были.
А сейчас вы кого выдаете замуж?
Это моя внучка.
Если вспомнить экзотичные места, где изобретательные молодожены после регистрации отмечали день свадьбы, ботанический сад и крыша небоскреба, или, например, полет на воздушном шаре, прыжки с парашютом, то выделяется случай, когда жених и невеста, любители подводного плавания, после ЗАГСа веселились с гостями на дне Тракайского озера в гидрокостюмах с аквалангами. Причем дело было зимой, но даже холод не помешал им в воде открыть шампанское. распахнулись двери зала торжественной регистрации вильнюсского ЗАГСа. Молодая виленчанка Инга в роскошном длинном платье цвета чайной розы выпархивает под руку с мужем, выглядит счастливой.
Муж очень волновался, я нет, думала, что буду плакать, но не плакала. Стояли вот перед дверьми, как открылись, уже захожу в зал, и все проходит.
Что касается различных форм регистрации брака, то у жителей Литвы, кроме ЗАГСа, местом для этого традиционно является храм. Между католической церковью и государством заключен договор. Факт венчания в костеле достаточен для того, чтобы считать брак законным. Церковь, в свою очередь, не считает настоящим созданием семьи лишь светскую регистрацию. Вильнюсский католический священник Ричард Здовийка говорит, что количество желающих венчаться не уменьшается.
Чтобы они были счастливы и сами знали, куда входят, со всей ответственностью. Семья — это не только один дом, одна кровать или вещи в одном шкафу. Это образ жизни. Мы работаем с молодежью.
Кстати, нашу невесту Ингу я спросила в ЗАГСе, не было ли мысли закрепить свой брак в храме.
Мы будем венчаться только когда проживем несколько лет и когда убедимся, что точно мы созданы друг для друга, чтобы уже на всю жизнь перед Богом.
Счастья вам.
Спасибо большое.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока» и завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарин начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я уже сейчас приветствую в студии. Прошу его, как всегда, представить основные темы. Андрей, добрый вечер. Вам
добрый
слово.
Вечер. Добрый вечер, Андрей. Три главных темы в программе сегодня. Первая – это опубликованная, обнародованная в интернете программная статья Дмитрия Медведева об будущем России, какова же программа российского президента. Об этом я подробно буду говорить с известным московским политическим экспертом Николаем Петровым. Поговорим о том, как эта публикация, вроде бы предназначенная для либеральной общественности, опубликованная на сайте газета.ру, попала и на сайт администрации президента, а также в контролируемый Глебом Павловским портал под названием «Рус.ру». Во второй половине часа поговорим о факте признания Венесуэлы, Южной Осетии и Абхазии, как это изменит ситуацию на Кавказе и что, собственно, выигрывает от этой политической сделки Москва, Каракас и провозглашенные Москвой еще в прошлом году независимыми Цхинвали и Сухуми. Поговорим также о проблеме продажи компании Opel группе Magna в сотрудничестве с российским Сбербанком, как это скажется на качестве автомобилей и, собственно говоря, на структуре менеджмента компании. Вот таковы три главные темы сегодняшнего дня, а итог итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 августа, выйдет в эфир, как обычно, 20 часов 7 минут. Я жду слушателей у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Оксана Паньер и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня – президент банка «Российская финансовая корпорация», доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев. Ведет сегодняшний выпуск передачи политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правда, в конечном итоге, оказывается, добиться можно.
Мы очень обязаны венесуэльскому народу, государству и ваше.
Чтобы они знали, что в любой момент появится в воздухе русский десант.
Для зарубежных партнеров цена российского газа вырастет со следующего года.
Чем бы вы ни занимались в жизни, вам для этого понадобится образование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.